Здравия всем любителям литературы. С вами Константин Кадавр. Здравствуйте. Это вторые чтения Сюсаку Эндо «Молчание». Я еще не успел познакомиться со всеми христианами деревни Тамоги. Из страха перед властями они пробираются к нам в хижину глубокой ночью, и только подвое. Когда я слышу из уст этих темных, неграмотных людей слова «Деисус», «Пиато», «Ансё», то не могу сдержать невольные улыбки. Таинство исповеди они называют тоже на ломаном португальском. «Конфисан» – «Рай», «Параисо» – «Ад», «Инферно». Вот только плохо, что я никак не могу запомнить их имена, да и лица. «Итидзе» мы принимаем за «Сайске», женщину по имени Омацу путаем с другой, которую зовут Саки. О Макити я уже вам писал, напишу теперь о двух других. «Итидзе» – японец лет 50 приходит к нам по ночам. Выражение лица у него вечно сердитое. Во время мессы, да и потом, он почти все время молчит. Но на самом деле он вовсе не сердится, просто у него такое лицо. Очень любопытен, не отрываясь, следит своими узенькими, как щелки, глазами за каждым нашим движением. Омацу, старшая сестра этого Итидзо, давно уже вдова. Это она однажды приносила нам в корзинке еду вместе со своей племянницей Сен. Она весьма любознательна, как и ее брат Итидзо. Вдвоем с племянницей они не спускают с нас глаз, пока мы управляемся с едой. По правде сказать, пища наша столь скудна, что вашему преосвященству даже трудно это себе представить, на несколько печеных бататов и сырая вода. Глядя, как мы с Гарпи поглощаем эти бататы, Омацу довольно улыбается. Однажды Гарпи не выдержал. «Неужели настолько странное зрелище?» – с раздражением спросил он. Японки ничего не поняли, но заулыбались, отчего лица их сморщились, как листы бумаги. Сообщаю вам еще некоторые подробности распорядка дня жизни тайной общины. Как я уже писал, в общине есть старейшина и отцы. Старейшина отправляет таинство крещения. Отцы читают молитвы и толкуют догматы веры. Кроме того, на них также лежит обязанность сверяться с церковным календарем, чтобы оповещать верующих о христианских праздниках. По словам крестьян, Рождество, Пасху и другие праздники отмечают по их указанию. Разумеется, поскольку священника здесь нет, по-настоящему отслужить праздничную литургию они не могут и ограничиваются тем, что, собравшись у кого-нибудь в доме, все вместе возносят молитвы перед святым образом. В перерывах между молитвами болтают о всякой всячине, чтобы, если внезапно нагрянут чиновники, все это сошло за обычную сходку. Власти назначили награду за выдачу чужеземных падре, таких как мы, 300 серебряных монет. За монаха 200, за любого верующего мирянина 100. Подумайте, каким соблазном является такая огромная сумма для этих нищих крестьян. Вот потому-то христиане не доверяют жителям соседних селений. Я, кажется, уже писал вам, что лица у Макити и Тидзо или у того старика, который встречал нас на берегу, совершенно бесстрастны. Люди здесь не смеют проявлять ни отчаяния, ни даже радости. Долгая необходимость таить чувства превратила их лица в настоящие маски. Скорбная участь. Я не могу постичь, зачем Господь посылает им такие страдания. О судьбе падре Форейры и об Инуэ, помните, падре Валиньяна назвал его самым страшным человеком в Японии, напишу в следующий раз. Передайте, прошу вас, декану семинарии падре Лусия де Санктису мой нижайший поклон. Сегодня опять льет дождь. Лежа на соломе, заменяющий нам постель, мы с Гарпи непрерывно почесываемся, по голове, по спине ползают крохотные насекомые, так что уснуть почти невозможно. Днем вши утихают, зато с наступлением ночи оживляются и нахально разгуливают по всему телу. В такую дождливую ночь никто не придет. Значит, можно дать передышку не только онемевшим членам, но и натянутым до предела нервам. Прислушиваясь, как шелестят под дождем кусты и деревья, я думал о нашем учителе Феррейре. Крестьяне Тамоги ничего не знают о его судьбе, но вплоть до 1633 года в такую дождливую ночь никто не придет. Значит, можно дать передышку не только онемевшим членам, но и натянутым до предела нервам, прислушиваясь, как шелестят под дождем кусты и деревья. Я думал о нашем учителе Феррейре. Крестьяне Тамоги ничего не знают о его судьбе, но вплоть до 1633 года учитель находился в Нагасаки, в 16 лигах отсюда. Это доподлинный факт, как и то, что переписка между ним и падре Валиньяна в Макао оборвалась в том же году. Может быть, его уже нет в живых. Или, как ходят слухи, он отрекся от всего, чему посвятил свою жизнь. А если жив, то где же он? О чем размышляет сейчас, вслушиваясь в гнетущий унылый шорох дождя? «Послушай», — окликнул я Гарпи, занятого войной с овшами, — «если добраться до Нагасаки, как знать, возможно, нам удалось бы найти христиан, встречавших Падре Феррейра». Возня в темноте прекратилась. «Но если мы попадемся, это конец», — тихонько откашлившись, отозвался Гарпи. «Дело не только в нас двоих. Крестьянам, что укрывают нас, тоже не миновать беды. Во всяком случае, мы обязаны помнить, что мы с тобой — последний оплот христианства в этой стране». Я невольно вздохнул. Гарпи приподнялся на своем соломенном ложе, и я почувствовал, что он пристально смотрит на меня. Перед моим мысленным взором промелькнули лица Итидза, Макити, тех деревенских парней. Что если не мы, а кто-то из них отправится в Нагасаки? Нет, и это невозможно. У каждого есть семья, они кормильцы. Их жизнь устроена совсем иначе, чем у нас, священников, не имеющих ни жен, ни детей. Может быть, попросить Китидзира? Гарпи тихонько рассмеялся. Мне тоже вспомнилось, как Китидзира валялся в луже блевотины на корабле, как на коленях молил китайских матросов о снисхождении. «Не говори глупостей», — резко ответил мне мой товарищ. «Разве на него можно положиться?» Мы оба долго молчали. Дождь монотонно шуршал по крыше хижины, точь-в-точь, как песок в песочных часах. Ночь нераздельна здесь с одиночеством. «Неужели нас тоже когда-нибудь схватят, как Падре Феррейру?» Гарпи опять засмеялся. «Сейчас меня гораздо больше беспокоят эти проклятые вши!» С самого первого дня в Японии Гарпи неизменно бодр и уверен в себе. А может быть, он только притворяется оживленным, чтобы приободрить меня, а заодно и себя самого, но, по правде сказать, мне тоже не хочется думать о том, что нас схватит. Удивительное создание человек, всегда в нем живет надежда. Что уж его-то судьба пощадит. Подобно тому, как в пасмурный день воображение смутно рисует далекий, озаренный слабым солнечным светом холм. Вот и я никак не могу представить себе, как японцы хватают меня и вообще вообразить всю эту сцену. Да, в этой убогой хижине мы отчего-то чувствуем себя в полной безопасности. Странно, не правда ли? Дождь, ливший 3 дня, наконец прекратился. Мы поняли это, когда сквозь щель в двери проник луч солнца. «Выйдем на минутку», — предложил я, и Гарпи, радостно улыбнувшись, кивнул в знак согласия. Мы приоткрыли набухшую дверь, и сразу же, как бурлящий родник, из леса хлынуло щебетание птиц. Я и не знал, какое же это счастье — жить. Мы уселись у порога хижины, сбросив с себя одежду. Вши, словно белая пыль, покрывали внутренние швы. Мы давили их камушками, испытывая при этом невыразимое удовольствие. В лесу еще клубились клочья туманной дымки, но в просветах между деревьями виднелись голубое небо и далекое море. На побережье устрицей прилепился поселок, очевидно, Тамоги. Истомившиеся по солнцу и свету за долгие дни заточения, мы, оставив в покое вшей, буквально пожирали глазами этот мир, где живут люди. «Чудесно, правда?» — блеснув белыми зубами, улыбнулся Гарпи с наслаждением, подставляя солнечным лучам обнаженную грудь, покрытую блестевшими в солнечном свете золотистыми волосками. «Похоже, мы чересчур осторожничали. Надо хоть иногда доставлять себе удовольствие погреться на солнышке». Потянулись погожие дни, и мы, расхрабрившись, стали выходить на прогулку по редкому лесочку, полному ароматов молодой листвы и мокрой земли. Гарпи прозвал нашу лачугу «Обитель». Нагулявшись в волю, он потешал меня, говоря: «Ну, теперь назад в обитель. Отведаем там теплого хлеба и жирного наваристого супа. Но японцам об этом молчок». Мы вспоминали всю жизнь в Лиссабоне в монастыре святого Ксавье. Само собой, здесь неоткуда взять ни рюмки вина, ни куска говядины. Пища наша – печеные бататы и вареные овощи, которые приносят нам жители Тамоги. Но зато все идет хорошо. Господь хранит нас. Уверенность в этом крепла день ото дня. Однажды вечером мы, как обычно, беседовали, расположившись на камне возле нашей лачуги. Лучи заходящего солнца проникали сквозь листву, какая-то большая птица, прочертив дугу в предзакатном небе, скрылась за дальним холмом. «За нами следят», — негромко отрывисто произнес Гарпи. «Не двигайся, сиди, как сидишь». За лесом, на озаренной слабым вечерним светом возвышенности, куда секунду назад улетела птица, стояли двое мужчин и смотрели в нашу сторону. Было ясно, что они не из Тамоги. Мы застыли неподвижно, как изваяние, молясь, чтобы тусклое заходящее солнце не слишком высвечивало наши лица.
«Эй-эй-эй, кто это там?»
— донесся громкий крик с холма. «Кто такие?» Мы колебались, отвечать или нет, но промолчали, опасаясь выдать себя. «Они спускаются и идут сюда», — не поднимаясь тихо сказал Гарпи. «Нет, я ошибся, они уходят». Вдалеке мелькали крохотные фигурки, спускавшиеся в долину. Было, однако, неясно, удалось ли незнакомцам разглядеть нас с освещенной солнцем вершины. Этой ночью к нам пришел Итидза с еще одним человеком по имени Магаити из разряда отцов. Когда мы рассказали о том, что случилось сегодня вечером, Итидза молча уставился куда-то в пространство глазами-щелками, затем встал, что-то коротко приказал Магаити, и оба принялись отдирать доски пола. Сняв висевшие на двери мотыги, Итидза с товарищем принялись копать землю. Вокруг плававшего в рыбьем жиру фитиля роились москиты. На стене отражались тени двух людей, взмахивающих мотыгами. Углубив яму настолько, чтобы мы с Гарпи могли поместиться вдвоем, они постелили на дно солому, а сверху прикрыли яму досками, пояснив, что отныне, в случае опасности, это будет наше убежище. С того дня мы стали осторожнее и старались не выходить из хижины, а ночью не зажигать огня. События начали развиваться 5 дней спустя. В ту ночь мы крестили 2 мужчин из разряда отцов и младенца, которого принесла на гору Омацу. Это был первый обряд крещения, совершаемый нами на японской земле. В хижине углежогов не было ни органа, ни свечей, ни даже купели. Чашей для святой воды служила маленькая надтреснутая пиала. Но ни в одном самом богатом храме, на самой торжественной службе я не испытывал такой радости, как здесь, в этой жалкой лачуге, где Омацу укачивала плачущего младенца. Один из мужчин стоял на страже за дверью, а Гарпи торжественно произносил подобающие молитвы. Наверное, только проповеднику-миссионеру, живущему в языческой стране, дано изведать такое счастье. Когда младенца окропили святой водой, он сморщился и заплакал. Головка маленькая, глазки узенькие, широкоскулое лицо крестьянского сына, который вскоре станет похож на всех жителей Тамоги. Пройдет время, и этот ребенок, так же, как дед и отец его, будут гнуть спину на этой скудной земле у мрачного моря, трудясь, словно рабочий скот, и умрет на ней, словно рабочий скот. Но ведь Иисус принял смерть не ради красивых и добродетельных. Нетрудно умереть ради чистых и совершенных. Трудно отдать жизнь за жалких и безобразных. Вот что отчетливо понял я в те минуты. Когда они ушли, мы зарылись в солому. В хижине еще пахло рыбьим жиром, который принесли с собой христиане. Вши снова принялись донимать нас. Сколько времени мы проспали? Гарпи, как обычно, громко всхрапнул во сне, и я проснулся. Мне показалось, будто кто-то тихонько стучится в дверь. Так тихо, что поначалу я подумал, что это трясет дверь ветер, долетая сюда с низины. Я выбрался из соломы и во тьме нащупал доски пола. Там внизу был подпол, вырытый Итидза и Магаити. Стук прекратился. «Падре! Падре!» — послышался тихий жалобный мужской голос. Это не был условный сигнал, о котором мы договорились с крестьянами Тамоги, трижды постучать в дверь. Гарпи еще наполовину во власти сна неподвижно, напряженно вслушивался. «Падре!» — снова прозвучал жалобный голос. «Падре! Мы не предатели!» Мы молчали, затаив дыхание. На такую уловку способны даже самые тупоголовые стражники. «Не верите? Мы из деревни Фукадзава. Мы уже давно-давно не видели падре. Мы хотим исповедаться». Человек, словно смирившись с тем, что мы не отвечаем, оставил дверь в покое. Послышались унылые удаляющиеся шаги. Я взялся за задвижку. «Пусть это ловушка», — подумал я. «Но это и вправду верующий?» «Тебе не совестно?» — услышал я голос. И голос этот оказался сильнее страха. «Ведь я священник. Жизнь дана мне за тем, чтобы служить. Позорно пренебречь долгом, поддавшись низменному страху». «Оставь!» — сурово произнес Гарпи. «Глупец! Пусть я глупец, совесть не позволяет». Я открыл дверь. Каким бледно-голубым сиянием заливал лунный свет в ту ночь лес и всю землю. 2 человека, оборванные как бродяги, сидели, скорчившись на земле. «Падре, вы нам не верите?» — обернулись они ко мне. Я заметил, что одного из них кровь на ногах. Верно взбираясь на гору, поранил ноги о корневище. Оба едва не падали от усталости. Оно и неудивительно, 2 суток они добирались сюда с островов Гато, что в 20 лигах отсюда. «Мы уже давно здесь. 5 дней назад мы видели вас вон с той вершины». Один из незнакомцев указал на холм, возвышавшийся перед хижиной. «Это были те двое, что следили за нами тогда, на закате. Мы впустили их в хижину, дали им бататов, что принес Итидза. Они набросились на угощение со звериной жадностью. Было ясно, что у них давно маковой росинки во рту не было. Наконец они вновь обрели способность говорить. От кого они узнали о нашем существовании? Это нам хотелось выяснить прежде всего. Нам рассказал наш деревенский, христианин Китидзира».
«Китидзира?»
«Да, падре». Они сидели, освещенные огоньком масляного светильника, съежившись и набив бататами рты. Один из них улыбался, точно ребенок, открывая два уцелевших зуба, а второй сидел неподвижно и напряженно, явно робея перед чужеземцами.
«Но ведь Китидзира не христианин».
«Нет, нет, падре, он христианин». Мало-помалу все разъяснилось. Так и есть, Китидзира христианин, но отрекся от веры. 8 лет назад, по доносу соседа, ненавидевшего его семью, Китидзира с братьями и сестрами схватили. Им приказали топтать ногами икону с изображением Господа, но они отказались, и только Китидзира проявил малодушие. Стоило чиновникам пригрозить, как он сразу начал кричать, что готов отречься. Его братьев и сестер бросили в темницу, а его отпустили, но в деревню он не вернулся. Говорили, что его видели в толпе, окружавшей костер в день казни, грязного и оборванного. Он не смог вынести страшного зрелища и сразу куда-то исчез. Услышали мы и другое, не менее удивительное сообщение. Оказывается, в их поселке все до единого тайно исповедуют христианскую веру. И не только там. В окрестных селениях, в Мияхаре, Таадзаки, Эгами, есть много тайных христиан, только притворяющихся буддистами. Они давно ждут не дождутся, когда из-за моря приплывут к ним священники, неся благодать.
«Падре, мы много лет не ходили к мессе, не исповедовались. Мы только читали молитвы», — сказал человек с окровавленными ногами. «Поскорее приезжайте в нашу деревню. Мы даже маленьких детей учим молиться. Они мечтают увидеть падре».
Товарищ его одобрительно кивнул, обнажив в улыбке два желтых зуба. В плошке с жиром с треском горел фитиль. «Разве могли мы с Гарпио ответить отказом? Мы и так слишком долго таились. Да, по сравнению с этими японскими крестьянами, что пришли к нам, ночуя под открытым небом в горах, до крови натрудив ноги, мы были слишком трусливы. Небо посветлело, в хижину стал просачиваться прохладный утренний свет. Как мы не уговаривали крестьян, они не согласились лечь на солому, так и уснули, сидя, обхватив колени руками». И вот утренние лучи озарили хижину, проникая в щель между досками. Через 2 дня я держал совет с христианами деревни Тамоги относительно поездки на острова Гато. В конце концов было решено, что Гарпе останется здесь, а я пробуду на Гато 5 дней, общаясь с верующими. Наши покровители были не слишком в большом восторге от этого замысла. Некоторые даже высказывали опасения, не ловушка ли это. В условный час, глухой ночью, люди с островов Гато тайно прибыли за мной в Тамоги. Макити с товарищами усадил меня в лодку. Луны не было, море казалось черным, как смоль, слышался только ритмичный плеск весел. Человек, сидевший на веслах, за все время не проронил ни слова. Когда лодка вышла в открытое море, качка заметно усилилась. Меня вдруг охватил страх. В душу закралось сомнение, что если... Как того опасались крестьяне Тамоги, этот гребец всего лишь предатель и выдаст меня властям. Почему не приехал тот с окровавленными ногами и второй беззубый? В такие минуты, в непроницаемых японских чертах, похожих на лик Будды, есть что-то жуткое. Съежившись на корме, я дрожал не от холода, а от страха. И все-таки надо ехать, я должен, говорил я себе. Кругом чернело безбрежное море, звезд не видно было на небе. Примерно в течение 2 часов мы плыли мимо таившейся во мраке черной громады островов. «Это остров Кабасима», — наконец промолвил сидевший на веслах человек. Когда мы вошли в бухту, голова у меня кружилась от качки, усталости и нервного напряжения. Среди троих ожидавших нас рыбаков я заметил давно уже запропастившегося куда-то Китидзира. Он улыбался трусливой, заискивающей улыбкой. Огней в поселке не было. Где-то на окраине неистово заливалась собака. Беззубый не солгал. Рыбаки и крестьяне островов Гато ожидали священника со страстным нетерпением. Просто непостижимо, как я сумел управиться со всеми делами. Даже выспаться не удавалось.
Они приходили в дом, где я укрывался один за другим, словно презрев закон, запрещающий христианство. Я крестил детей, исповедовал взрослых. День клонился к вечеру, а я и половины того, что следовало сделать, не успевал. Времени на всех не хватало. Они буквально опустошали меня, словно караван, наконец-то набредший в пустыне на оазис с водой. Люди набивались в тесную хижину, заменявшую церковь, и, придвинувшись ко мне, каялись в грехах. Приползали даже больные. «Выслушайте меня, падре!» «Падре, послушайте мою исповедь, падре!» Забавно, что Китидзиро держался с важностью, как герой, а деревенские относились к нему с величайшим почтением. Впрочем, что ни говори, если б не он, мне бы не удалось бы сюда попасть. Так что неудивительно, что все его прошлые прегрешения теперь полностью забыты. Наверное, этот пьянчушка так красочно расписал Макао и наше морское путешествие, что представил наше прибытие в Японию как свою личную заслугу. Но мне не хотелось его бронить. Правда, легкомысленная болтовня Китидзиро иногда повергает меня в смущение, но все же я не могу отрицать, что я в долгу перед ним. Я посоветовал ему исповедаться, и он послушно признался во всех своих прошлых грехах. Я повелел ему никогда не забывать наставление Господа. «Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим Небесным, а кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Китидзиро, припав к земле, как провинившийся пес, стал биться головой о землю. Он слаб духом, и от него никак нельзя ожидать душевного мужества. Я строго сказал ему, что от природы он человек поистине добрый, хороший, но исцелить его от малодушия может не саке, к которому он так привержен, а единственная сила веры. Я не ошибся в своих представлениях. Чего жаждали, чего хотели от меня японские крестьяне? Учение Христово помогло этим людям, живущим и умирающим, словно скотина, впервые обрести надежду. Ведь буддийские бонзы всегда держат сторону тех, кто обращается с ними как с животными. За долгое время крестьяне привыкли к мысли, что жизнь дана человеку, чтобы терпеть. Сегодня я окрестил 30 человек, детей и взрослых. И не только местных жителей, верующие украдкой приходят ко мне через горы из Мияхары, Кудзусимы, Харадзуки. Я выслушал более 50 исповедей. В день отдыха после мессы я впервые говорил с ними на японском языке. Крестьяне смотрели на меня глазами полными любопытства. Пока я говорил, перед моим мысленным взором возникал образ нашего Господа, произносящего Нагорную проповедь, и я видел с жадностью внимающих ему людей. Почему мне так часто представляется его облик? Наверное, потому что в Писании ничего не говорится об этом, и потому что каждый волен сам представлять себе его. Еще в детские годы я создал себе свой образ Господа. Однако я отдаю себе отчет, сколь опасны подобные сборища. Рано или поздно власти дознаются о происходящем. О Феррере здесь тоже никто ничего не знает. Я встретил двух стариков, которые якобы видели учителя. Из их рассказа удалось узнать только то, что падре Феррейра устроил для страждущих и брошенных матерями младенцев странноприимный дом в Нагасаки. Разумеется, это было до поры гонений на христиан. Я сразу представил себе нашего учителя, каштановая борода, глубоко посаженные глаза. Он протягивал этим несчастным руку помощи и участия, как некогда нам, своим ученикам. «А что этот падре?» – нарочно спросил я у стариков. «Он был сердитый, страшный?» Те отрицательно потрясли головами. «Нет», — словно хотели они сказать, — «такого доброго человека они еще не встречали». Перед отъездом я посоветовал жителям этого поселка создать у себя такую же общину, как в деревне Тамоги, то есть выбрать старейшину, назначить отцов с тем, чтобы светоч веры не угас. В нынешних условиях не остается ничего другого, здешние жители высказали интерес к моим словам, но когда дело дошло до выборов старейшины и отцов, они начали спорить точь-в-точь, как спорят выборщики у нас в Лиссабоне. Особенно упорно добивался избрания Китидзиро. Хочу обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. Здесь тоже, как в деревне Тамоги, крестьяне беспрерывно просили у меня крестики, иконки, ладанки. И когда я говорил им, что у меня нет с собой священных предметов, они выглядели ужасно разочарованными. Пришлось разорвать мои четки и раздать всем по бусине. То, что японские христиане относятся с благоговением к подобным предметам, не так уж плохо. Но меня это почему-то немного тревожит. Уж не заблуждаются ли они в чем-то? На шестую ночь меня снова украдкой усадили в лодку, и мы поплыли по окутанному мраком ночному морю. Слышались однообразный скрип уключин и плеск волн, ударяющихся о борт лодки. Сидевший на носу Китидзира тихонько напевал. Мне вспомнился безотчетный страх, охвативший меня на пути сюда 5 дней назад. Я улыбнулся, все идет как нельзя более удачно. С тех пор, как мы прибыли в Японию, обстоятельства складываются благоприятнее, чем можно было предполагать. Не подвергаясь чрезмерной опасности, нам удалось отыскать 2 общины верующих, и власти пока не прознали об этом. Я даже подумал, уж не преувеличивает ли падре Валиньяна опасность положения. Грудь сжалась от какого-то неизъяснимого радостного чувства. То была радость от осознания, что я полезен. В этой неведомой нам стране, на краю света, я приношу пользу людям. Возможно, поэтому обратный путь не показался мне таким долгим. Я даже удивился, когда лодка заскребла дном по песку и замерла, словно наткнувшись на препятствие. Неужели мы вернулись в Томоги? Притаившись на берегу, я остался ждать Макити с товарищами, которые должны были меня встретить. Даже эти предосторожности, пожалуй, излишни, подумал я, с удовольствием вспоминая ту ночь, когда мы с Гарпи впервые ступили на берег Томоги. Послышались шаги. «Падре!» Обрадованно я вскочил и протянул перепачканную в песке руку. «Бегите! Скорее бегите!» – быстро проговорил Макити, подталкивая меня вперед. «В деревне чиновники!» «Чиновники?» «Да, падре, они выследили нас!» «И нас тоже!» Макити поспешно покачал головой. О том, что крестьяне укрывают священников, власти еще не знают. Макити и Китидзира потянули меня за рукав, увлекая за собой, и мы побежали прочь от деревни, прячась в пшеничных колосьях. Мы пробирались в горы к нашей хижине. Заморосил мелкий, как водяная пыль, дождь. Начался, наконец, японский дождливый сезон. Глава 4. Сегодня опять, кажется, появилась возможность написать вам. Как я уже сообщал в предыдущем письме, когда я вернулся с Гато, власти проводили в деревне обыск, но мы с Гарпи по-прежнему целы и невредимы. При мысли об этом не могу от всего сердца не возблагодарить Господа. К счастью, еще до прибытия чиновников отцы распорядились спрятать все иконы, распятия и тому подобные предметы. Вот когда показала себя их община. Все крестьяне с невозмутимым видом работали в поле, а наш знакомый старейшина невразумительно отвечал на вопросы, притворяясь совершеннейшим дураком. Крестьянская смекалка научила его прикидываться простофилией перед притеснителями. После долгих препирательств чиновники, отчаявшись и убедившись, что толку все равно не добьются, покинули деревню. Рассказывая нам об этом, Итидзе и Оамацу гордо улыбались. В их лицах была хитринка, свойственная людям, привычным к постоянному гнету. Вот только до сих пор не могу понять, кто донес властям о нашем существовании. Вряд ли это кто-то из крестьян деревни Томоги, хотя сами крестьяне мало-помалу начинают относиться к друг другу с подозрением. Боюсь, не повредит ли это их спаянности. Но за исключением этого неприятного эпизода в деревне по-прежнему все спокойно. К нам в хижину доносится пение петухов, склоны гор покрыты ковром алых цветов. После возвращения в Томоги Китидзира стал здесь настоящим героем. Ловко используя обстоятельства к своей выгоде, он ходил из дома в дом и, как говорят, хвастая напропалую, рассказывал о том, что происходило на Гато. Говоря о теплом приеме, оказанном мне островитянами, он не забывает упомянуть и собственную персону. Он разглагольствует, а крестьяне ставят перед ним угощение, иногда даже поднося чарочку. Как-то раз Китидзира явился к нам сильно навеселе. С ним пришло несколько молодых парней. «Слушайте, что я вам скажу, падре!» Шмыгая носом и потирая побуревшее от выпитого саке лицо, сказал он. «Здесь с вами я... А раз так, значит, можете быть спокойны!» Парни взирали на него с почтением, и он, все больше воодушевляясь, затянул песню, а допев повторил. «Да, раз я с вами, можете ни о чем не тревожиться!» После чего без стеснения раскинулся на полу и уснул. Не знаю, хороший ли он человек или просто умеет ловко приспосабливаться к обстановке, но что-то в нем есть такое, что всерьез сердиться на него невозможно. Напишу вам немного о жизни японцев. Разумеется, я сообщаю лишь то, что наблюдал в деревне Томоги и о чем они сами мне рассказали, так что эти сведения никак не могут быть представлением о Японии в целом. Прежде всего, знайте, что здешние крестьяне гораздо беднее самых нищих крестьян, каких можно встретить где-нибудь в глухом углу Португалии. Даже самые зажиточные едят рис. Пищу богачей всего лишь... Даже самые зажиточные едят рис, пищу богачей, всего лишь два раза в год. Обычная же еда их – батат, редька и другие овощи, а пьют они обычную подогретую воду. Еще они выкапывают корни растений и тоже употребляют их в пищу. Сидят они весьма своеобразно, совсем не так, как мы, колени прижаты к земле или к полу, и сидят они на собственных пятках. Для них это отдых, но мы с Гарпией очень мучились, пока не привыкли. Почти все дома крыты соломой, зловонные и грязные. Из всей деревни Тамоги только две семьи имеют вола или лошадь. Местный князь обладает неограниченной властью над своими вассалами, и власть эта превосходит могущество королей в христианских странах. Подати взимаются с исключительной строгостью, должников беспощадно наказывают. Причина смуты в Симабаре – невыносимые условия жизни крестьян. Так, например, мне рассказали, что лет 5 назад в деревне Тамоги у некого Мадзаэмона, не сумевшего собрать властям 5 мешков риса, взяли в заложники жену и детей и бросили их в водяную тюрьму. Крестьяне находятся в кабале у самураев, но над всеми стоит князь. Самураи придают очень большое значение оружию, все они, независимо от ранга, с 13-14 лет носят 2 меча. Короткий и длинный. Власть князя безгранична, и если он пожелает, то может убить любого из своих вассалов, а имущество конфисковать. Ни летом, ни зимой японцы не покрывают головы и носят такую одежду, которая вовсе не защищает от холода. Волосы на голове выщипывают щипчиками, так что голова кажется лысой. Только на висках и на затылке волосы оставляют и связывают в пучок. Священники-бонзы бреют всю голову. Но говорят, что даже самураи и вообще те, кто удалился от дел, тоже бреют себе голову. Прерываю рассказ, потому что хочу как можно более точно описать вам все, что случилось 5 июня. Хотя, может быть, придется ограничиться коротким отчетом, ибо обстановка изменилась так резко и так внезапно, что опасность подстерегает нас каждую минуту, и писать обстоятельно никак невозможно. 5 числа, около полудня, нам показалось, что внизу, в деревне, происходит что-то странное. Из-за леса доносился непрерывный собачий лай. В тихие погожие дни мы часто слышали в отдалении пение петухов, лай собак, и поэтому в самих этих звуках не было ничего необычного. Напротив, они даже в какой-то степени утешали нас в нашем уединении. Но сегодня это почему-то внушало нам безотчетную тревогу. Охваченные неприятным предчувствием, мы вышли к опушке леса на восточном склоне, откуда сравнительно хорошо просматривалась деревня. Прежде всего, нам бросились в глаза клубы пыли, на идущие вдоль побережья дороги. Что это значит? Вдруг из деревни вылетела расседланная лошадь и помчалась во весь опор. У въезда в деревню стояли человек 5, явно не крестьян. Они загораживали дорогу, чтобы никто не мог ускользнуть. Мы сразу поняли, что это чиновники, явились с обыском, опрометью бросились назад в хижину, и попрятали в подпол все, что могло выдать наше присутствие. Покончив с этим, мы снова, набравшись храбрости, решили подойти поближе, чтобы лучше разглядеть, что творится в деревне. Там-то царило безмолвие. Белое полуденное солнце озаряло поселок, от убогих домишек вдоль дороги ложились на землю резкие тени. Улицы были пустынны. Даже собачий лай разом смолк. Казалось, Тамоги внезапно словно вымерла. Тем не менее, я кожей чувствовал зловещую опасность, нависшую над деревней. Я с жаром молился. Да, я помнил, я прекрасно знал, что молитвы возносят не ради счастья и благоденствия, но все же не мог не молиться о том, чтобы как можно скорее разорвалась эта ужасная тишина средь бела дня. Снова залаяли собаки. На дорогу выбежали люди, сторожившие выход из деревни, и среди них мы увидели связанного веревками старейшину. Сидевший на коне самурай в черной широкополой шляпе что-то крикнул, стражники выстроились за стариком, и вся процессия двинулась вперед. Всадник помчался, вздымая белую пыль, но вдруг, осадив коня, оглянулся. Я и сейчас как будто вижу перед собой эту картину, поднявшуюся на дыбы лошадь и спотыкающуюся фигуру старика, увлекаемого стражниками. Похожие на муравьев фигурки долго виднелись на освещенной солнцем дороге, все уменьшаясь и уменьшаясь, пока, наконец, совсем не исчезли из виду. Ночью я узнал подробности от Макити. Он пришел к нам вместе с Китидзиро. Стражники явились в деревню еще до полудня. На сей раз их приход явился неожиданностью для крестьян. Люди метались в растерянности, самурай скакал из конца в конец деревни, подбадривая стражников грозными окриками. Зная наперед, что ни в одном доме не найдется доказательств, уличающих в принадлежности к христианству, чиновники, тем не менее, на сей раз не желали мириться с неудачей. Самурай, согнав крестьян, объявил, что если они не сознаются сами, он заберет заложника. И все-таки все молчали, никто не произнес ни слова.
«Мы всегда исправно платим подать и от государственных работ не отлыниваем», с жаром твердил старейшина самураю, «и усопших хороним по буддийским обрядам».
Не удостоив его ответом, самурай молча указал на него кончиком своего хлыста. В ту же секунду стражники в один миг связали старика веревками.
«Смотрите, смотрите хорошенько. Хватит болтать языком. Мы не намерены проводить здесь расследование. Нам сообщили, что с недавнего времени здесь, среди вас, объявились тайные приверженцы христианской ереси. Кто честно укажет виновных, получит в награду 100 монет серебром. А не сознаетесь, возьмем заложников, ясно? Так что советую подумать».
Крестьяне слушали молча. Молчали мужчины, женщины, дети. Долгие годы они вот так молчаливо сопротивлялись своим врагам. Очевидно, мы смотрели на деревню именно в те минуты, когда повисла эта страшная тишина. Самурай поворотил коня, взмахнул хлыстом и ускакал. Привязанный к лошади старейшина упал, поднялся и снова упал, конь потащил его. Стражники поставили старика на ноги. Вот что поведали нам Китидзиро и Макити.
«Падре, мы ни словечко о вас не сказали», — чинно сложив на коленях руки, сказал Макити. «Если они опять приедут, мы все равно ничего не скажем. Пусть делают, что хотят. Мы вас не выдадим».
Уж не потому ли произнес он эти слова, что заметил на наших лицах тревогу? Если так, то мне стыдно. Но надо ли удивляться, что даже Гарпий, всегда сохранявший присутствие духа, смотрел теперь на Макити страдальческим взглядом?
«Но ведь так всех вас могут забрать в заложники. Да, падре, и такое может случиться, но мы все равно будем молчать.
Нет, мы не можем этого допустить. Лучше мы сами уйдем отсюда». Гарпий повернулся к перепуганному Китидзиро. «Что если нам, к примеру, укрыться на острове, где твоя родная деревня?» Китидзиро молчал, вид у него был жалкий. Ясно было, что при таком повороте событий этот робкий, слабый духом человек терзается из-за того, что вообще привез нас сюда и сам теперь попал из-за этого в переплет. Он лихорадочно размышлял над тем, как сохранить совесть христианина и в то же время спасти свою шкуру. Потирая руки и поблескивая хитрыми глазками, он повел речь о том, что жители Гато тоже вряд ли избегнут такой же участи. Лучше бежать подальше и скрыться в каком-нибудь глухом уголке. Так, ничего и не решив ту ночь, оба, крадучись, спустились в долину. Наутро в настроениях крестьян наметились разногласия. По словам Макити, мнения разделились. Одни считали, что лучше переправить нас куда-нибудь в другое место, тогда как другие настаивали на том, чтобы до последней возможности прятать нас у себя. Некоторые как будто даже говорили во всеуслышание, что это мы с Гарпи навлекли беду на деревню. Но Макити и Тидзи Омацу высказали твердость сверх всякого ожидания. По их мнению, падре нужно оберегать, чего бы это ни стоило. Вот на этот раскол и рассчитывали власти. 8 числа снова прибыли стражники. На этот раз с ними был не тот свирепый самурай, а пожилой чиновник. Он с сочувственной улыбкой принялся втолковывать крестьянам, в чем их выгода, что они могут приобрести и что потерять. На сей раз он посулил, что тому, кто честно укажет виновных, будет позволено вносить меньшую подать. Какой соблазн для этих нищих крестьян! И все-таки они сумели побороть искушение. «Ну, раз вы отвергаете такие выгодные условия, значит, мне остается только поверить вам», — с улыбкой сказал самурай, оглядываясь на спутников. «Однако я должен посоветоваться, кто из вас говорит правду, вы или наш осведомитель. Только тогда мы вернем вам ваших заложников. Пусть 3 из вас завтра прибудут в Нагасаки. Ничего плохого мы им не сделаем, можете не тревожиться». Ни в интонации, ни в самих словах его не ощущалось угрозы, но именно потому крестьянам стало ясно, что это западня. Ночью деревенские долго обсуждали, кому отправиться завтра в управу Нагасаки. Те, кому предстояло стать заложниками, может быть, уже никогда не вернутся назад. При мысли об этом даже так называемые отцы невольно готовы были пойти на попятную. Сгрудившись в тесной хижине, крестьяне вглядывались в лица друг друга, и каждый молился в душе, чтобы его миновала горькая чаша. Наверное, по этой причине выбор пал на Китидзира. Ведь он был чужак из другой деревни, да и к тому же из-за него стряслась беда. Таково было, пожалуй, общее мнение. Оказавшись в роли козла отпущения, бедняга совсем пал духом. На глазах у него выступили слезы, он разразился бранью, но крестьяне твердили свое: «Ради всего святого, у всех же жены, дети, а ты человек посторонний, чиновники, пожалуй, строго с тебя не спросят». По свойственной ему слабости он не смог решительно отказаться. «Я тоже пойду», — внезапно сказал Итидзе. Все были поражены, услыхав это от молчаливого, угрюмого Итидзе. Тут и Макити заявил, что тоже желает присоединиться. 9 числа день выдался пасмурный, с утра моросило, сквозь пелену дождя смутно виднелся лес перед хижиной. Трое будущих заложников поднялись к нам на гору. Макити казался немного взволнованным, и Тидзе, по обыкновению чуть прищурив глаза, угрюмо молчал. За ними, как побитый пес, плелся Китидзира, глядевший на нас с укором и болью. «Падре, нас заставят топтать ногами образ Христа», потупясь, прошептал Макити, будто разговаривал сам с собой. «Если мы откажемся, так не только нас, но и всех деревенских подвергнут такой же проверке. Ох, как нам быть?» Острая жалость пронзила меня. И я ответил словами, которых, пожалуй, ни один португальский священник никогда бы не произнес. Мне вспомнился падре Габриэль. Когда во время пытки на вершине Ундзен ему приказали попрать святой образ, он ответил: «Лучше отрубите мне ноги, я не сделаю этого». Я знал, что многие японцы и священники, и верующие миряне с равным благоговением относились к священному образу, но мог ли я требовать того же от этих троих несчастных? «Топчите, топчите, я разрешаю вам это», — невольно вырвалось у меня, и только тогда я спохватился, что сказал нечто неподобающее священнику. Гарпий взглянул на меня с укором. У Китидзира глаза все еще были полны слез. «Почему Господь посылает нам такие страдания, падре? Ведь мы не сделали ничего дурного». Мы молчали. И Тидзе, и Макити тоже молча смотрели куда-то вдаль. На прощание мы с Гарпи прочитали молитву. После этого трое спустились вниз в деревню. Мы долго следили, как постепенно растворялись в тумане их бледные тени. Теперь я знаю, что видел тогда и Тидзе, и Макити в последний раз. Я опять не писал вам долгое время. О том, что стражники явились в Тамоги, я уже сообщал в предыдущем письме, но о судьбе тех троих, что отправились на дознание в Нагасаки, ничего не было известно до сегодняшнего дня. Как мы молились об их благополучном возвращении, о том же каждую ночь возносили молитвы все обитатели деревушки. Я верю, что это испытание, неспосланное нам Господом, имеет свой тайный смысл. Все, что не творит Господь, благо. Обязательно придет день, когда мы поймем, почему нам были уготованы эти страдания. И если я пишу об этом, то лишь потому, что слова, которые в то утро потупившийся бронил Китидзира, тяжким бременем лежат у меня на душе. «Почему Господь посылает нам такие страдания, падре? Ведь мы не сделали ничего дурного». Почему, казалось бы, недостойная жалоба малодушного человека острой иглой вонзилась мне в сердце? Почему Господь посылает этим японцам, этим нищим крестьянам такие жестокие испытания? Нет, Китидзира имел в виду нечто другое, куда более страшное. Он говорил о молчании Господа. Вот, наконец, ребята, впервые прозвучало название романа, и нам раскрылся смысл. Он говорил о молчании Господа. Уже 20 лет здесь преследуют христиан. По всей стране слышны стоны тысяч верующих, земля напиталась алой кровью священнослужителей, рушатся христианские храмы, но Бог молча взирает на это. Вот что хотел сказать Китидзира. Эта мысль преследует меня неотвязно. Но сейчас расскажу лишь о постигшей заложников участи. После того, как все трое явились в Нагасаки, их двое суток продержали в темнице при управе, и только тогда, наконец, началось дознание. Вначале допрос носил на удивление формальный характер. «Известно ли вам, что христианство – зловредная ересь?» В ответ на это Макити, выражая общее мнение, утвердительно кивнул. Тогда последовал новый вопрос. «Нам сообщили, что вы христиане. Что скажете в оправдание?» Все трое ответили, что они ревностные буддисты и следуют наставлениям монахов местного храма. Тогда им приказали топтать святой образ. Принесли доску с изображением Пречистой Девы с младенцем. Первым, следуя моему совету, наступил на нее Китидзира, за ним и Тидза, и Макити. Но надежды, что после этого их отпустят, оказались тщетными. Наблюдавшие за ними чиновники усмехнулись. Они следили не столько за самим обрядом топтания, сколько за выражением лиц заложников. «Вы что же, вообразили, что можете нас одурачить?» — сказал старый чиновник. Только тогда несчастные признали в нем того самого самурая, что приезжал к ним в Тамоги. «Я все видел. Вы чуть ли не задохнулись от горя». «Нет, мы совершенно спокойны», — в отчаянии закричал Макити. «Мы не христиане». «Тогда сделайте то, что я сейчас прикажу», — последовал приказ плюнуть на икону, а Пречистую Деву назвать распутной девкой. Это испытание придумал тот самый Инуэ, об этом мы узнали впоследствии, о котором рассказывал падре Валиньяна. В прошлом он сам принял крещение ради продвижения по службе и прекрасно знал, что бедняки-крестьяне превыше всех святых почитают Деву Марию. Да я и сам, прожив в деревне Тамоги, к немалому смущению убедился в этом, крестьяне почитали Пречистую Деву даже больше, чем самого Спасителя. «Что, отказываетесь плюнуть? Не хотите сказать, как велено?» В руки Итидзе насильно сунули икону. Стражники подталкивали его сзади. Но как он ни старался, ничего не получалось, слюны во рту не было. Китидзира тоже стоял неподвижно с опущенной головой. «Ну а ты?» Светлая слеза скатилась по щеке Макити. Итидзе тоже с усилием покачал головой. Всем своим поведением они уже выдали свою веру. Только Китидзира, устрашившись угроз, произнес, задыхая, святотатственные слова. «А теперь плюнь!» – последовал приказ, и на икону упал плевок, печать унижения и несмываемого позора. После окончания допроса Итидзе и Макити еще дней 10 держали в темнице на улице Сакура. Почему только двоих? Да потому что выпустили, вернее сказать, прогнали только отступника Китидзира. И с той минуты он бесследно исчез. Разумеется, до сих пор в деревню он не вернулся, наверное, не хватило духа. Дождливый сезон еще продолжался. Каждый день моросил мелкий дождь. Я понял, как безысходно мрачно это дождливое время. Кажется, все кругом сгниет до корней. Поселок выглядел безжизненным и мертвым. Все понимали, какая судьба ожидает заложников. Все трепетали от страха при мысли, что скоро и остальных тоже постигнет такая же участь, так что почти никто не выходил на полевые работы. За обезлюдевшими полями виднелось мрачное море. 20 числа в деревню опять прискакали, нахлестывая коней, чиновники-самураи для оглашения приговора. Итидзе и Макити с позором провезут по улицам Нагасаки, а затем они будут распяты на водяном кресте здесь, у деревни. 22 числа крестьяне увидели на серой дороге под проливным дождем вереницу путников, походивших издалека на рассыпанные горошины. Они двигались по направлению к деревне. Постепенно фигуры людей обрели отчетливые очертания. В центре процессии на лошадях сидели понурившись связанные Итидзе и Макити. Крестьяне укрылись в домах, в страхе заперев двери. За стражниками плелись жители поселков, лежавших вдоль дороги из Нагасаки. Из нашей хижины было хорошо видно это шествие. На берегу чиновники приказали разжечь костер и разрешили погреться у огня, вымокшим под дождем Макити и Тидзе. Как нам рассказали потом, в виде особой милости им поднесли по чарочке саке. Мне вспомнилось, что умирающему Иисусу поднесли смоченную в уксусе губку. Два столба, связанные в форме креста, водрузили у самой воды. К перекладинам привязали и Тидзе, и Макити. С наступлением ночи, когда начнется прилив, вода поднимется до самого подбородка. Смерть наступит не сразу. Пытка будет продолжаться несколько суток, пока жертвы окончательно не ослабеют душой и телом, и только тогда, наконец, испустят дух. Чиновники заставляют крестьян смотреть на их страдания, чтобы в другой раз тем не было повадно даже близко подходить к христианам. И Тидзе, и Макити привязали к столбам после полудня. Оставив четырех стражников, чиновники снова сели на лошадей и уехали. Зрители, вначале толпившиеся на берегу из-за холода и дождя, тоже постепенно разошлись. Начался прилив. Фигуры мучеников были неподвижны. Волны с однообразным шумом набегали на погружающийся в сумерки берег, постепенно заливая им ноги, бедра, потом достигли груди и с тем же однообразным шумом откатываясь назад. С наступлением темноты Омацу с племянницей принесли угощение караульным и попросили разрешения дать поесть осужденным. Получив согласие, они в утлой лачонке подплыли к крестам. «Макити! Макити!» — окликнула Омацу. «Да!» — отозвался Макити. Тогда она окликнула и Тидзе, но у того уже не было сил отвечать. Однако он был еще жив и потому время от времени чуть покачивал головой. «Тяжко вам, но терпите. Оба падры, и все мы молимся за вас. Мы верим, что вам уготован параисо», — старалась ободрить их Омацу. Но когда она попыталась вложить в рот Макити кусочек батата, он отрицательно покачал головой. Наверное, хотел, раз все равно уже смерти не миновать, скорее избавиться от страданий. «Отдайте еду и Тидзо, тетушка», — прошептал он. «Дайте ему поесть, а я уже больше не могу терпеть эту муку». Омацу с племянницей, заливаясь слезами, возвратились на берег, так и не сумев хоть сколь-нибудь облегчить участь несчастных. На берегу они все еще продолжали громко плакать под проливным дождем. Наступила ночь. Красное пламя костра, у которого грелись стражники, смутно виднелось из нашей хижины, а на морском берегу толпились жители Тамоги, тщетно вглядываясь в окутанное тьмой море. И небо, и море тонули во мраке, так что не видно было ни Макити, ни Итидзе. Невозможно было разглядеть, даже живы они или уже мертвы. Плача, мы беззвучно молились, и вдруг все услышали голос. Кажется, это был голос Макити. Чтобы укрепиться духом, он прерывающимся голосом пел христианский гимн. «Мы пойдем, мы придем в храм Параисо, в дивный храм Параисо, прекрасный храм». Люди в молчании слушали его пение. Стражники тоже слушали. Сливаясь шумом волн, голос то прерывался, то доносился снова. 24 числа целый день опять моросил мелкий, похожий на водяную пыль, дождь. Деревенские, сбившись в кучу, смотрели на видневшиеся вдали столбы с привязанными к ним жертвами. Изогнутое дугой побережье бухты было пустынно, шел дождь. Язычники из чужих деревень, приходившие поглазеть на казнь, сегодня не явились. Наступил отлив. Вдали виднелись два одиноко торчащих столба. Невозможно было разглядеть распятые на столбах фигуры, как будто Макити и Тидзе сами обратились в кресты. Только доносившиеся время от времени тяжкие стоны, это стонал Макити, свидетельствовали, что несчастные еще живы. Иногда стоны смолкали. У Макити уже не было сил петь, как вчера, но спустя некоторое время ветер снова доносил его голос до берега, и всякий раз, когда слух улавливал его стон, напоминавший мычание, крестьяне плакали, содрогаясь всем телом. В полдень снова наступило время прилива. Одна за другой набегали мрачные темные волны, постепенно поглощая столбы. Иногда валы, окаймленные белыми гребнями пены, перекатывались поверх столбов и разбивались о берег. Над водой пролетела птица и скрылась в морской дали. На этом все было кончено. То была мученическая кончина. Но какая? Долгое время я совсем иначе рисовал себе мученичество. В житиях святых рассказывалось о кончине славной, прекрасной, как в минуту, когда душа мученика взмывала к небу, трубили ангелы, и небеса озарялись неземным сиянием. Но кончина японцев, которую я описал вам, вовсе не была прекрасной. Они умерли мучительной, жалкой смертью. А дождь все льет и льет, и море, сгубившее их, по-прежнему упорно и зловеще молчит. Вечером опять приехал чиновник. По его указанию стражники собрали мокрые сучья и обломки деревьев, чтобы предать сожжению снятые со столбов тела Итидзе и Макити. Это было сделано для того, чтобы христиане не унесли их тела для погребения. Трупы сожгут, и пепел выбросят в море. Черно-красное пламя костра изгибалось на ветру, над побережьем плыл дым. Жители деревни, не шевелясь, отрешенно следили, как плывет в воздухе этот дым. Когда все было кончено, люди понуро, волоча ноги, разбрелись по домам. Сегодня я пишу вам это письмо и время от времени выхожу за дверь хижины взглянуть на раскинувшееся внизу море. Море, ставшее могилой для этих японских христиан, так веривших нам. Но море молчит. Безбрежное, черное, мрачное. Даже птиц не видно под свинцовыми тучами. Ничто не изменилось. Вы, наверное, скажете, нет, не напрасной была их смерть. То были камни, которые лягут в фундамент храма. И еще вы скажете, что Господь никогда не посылает испытаний, превышающих наши силы. Что Макити и Итидзе обрели сейчас вечное блаженство, так же, как и многие погибшие до них японские мученики. Разумеется, я тоже не сомневаюсь в этом. Но почему же сердце мое полно скорби? Почему, терзая душу, звучит в ушах гимн, что, задыхаясь, пел привязанный к столбу Макити? «Мы пойдем, мы придем в храм Параиса». От крестьян Тамоги я слышал, что этот гимн пели многие христиане, когда их вели на казнь. Мелодия исполнена бесконечной грусти, слишком мучительна для этих людей жизнь на земле. Так мучительно, что остается только надежда на храм Параисо. И песня эта выражает их скорбь. Что я хочу сказать этими рассуждениями? Сам хорошенько не знаю. Скажу лишь, что мне невыносимо тяжко видеть, как и сегодня с однообразным шумом все грызет и грызет песчаный берег, это темное море, в котором стонали, мучились и погибли Итидзе и Макити. В зловещем спокойствии моря мне чудится молчание самого Господа. Точно это Всевышний молчит, бесстрастно внимая горестным людским стоном. Вероятно, это будет мое последнее послание к вам. Сегодня утром нам сказали, что власти намерены пригнать стражников и прочесать каждую горку. Прежде чем начнется облава, нужно привести в порядок хижину, уничтожив следы нашего пребывания здесь. Ни я, ни Гарпи еще не решили, куда нам отправиться далее. Мы долго спорили, что лучше, скрываться вместе или расставшись поодиночке и искать убежище. В конце концов решили расстаться, с тем, чтобы если кто-то из нас попадется язычником, другой уцелел бы. Что означает это «уцелел»? Не для того мы огибали раскаленную Африку, пересекали Индийский океан, добирались из Макао сюда, в Японию, чтобы прятаться да перебегать с места на место. Не для того, чтобы таиться в горах, как крысы, безвылазно сидя в хижине углежогов, отнимать последние крохи у нищих христиан и не иметь возможности общаться с христианами. Неужели мы отказались от былых мечтаний и планов? Главное, чтобы хоть один священник оставался в Японии, подобно светильнику в римских катакомбах, горящему перед алтарем. Поэтому мы с Гарпи поклялись друг другу, что будем стараться выжить до последней возможности. Вот почему, даже если впредь вы не получите от меня ни одного послания, правда, я не уверен, что все мои предыдущие письма благополучно попали к вам, не думайте, что нас обоих уже нет в живых, ибо наш долг – сохранить хотя бы один заступ, способный взрыхлить эту иссохшую почву. В ночном мраке не различить, где кончается море, где начинается скрытая в темноте суша. Далеко ли до острова, разглядеть невозможно. Слышно только дыхание юноши, сидящего на веслах позади меня, скрип уключен да плеск волн о борт лодки, единственное свидетельство того, что мы в море. Час назад я расстался с Гарпи. Мы оба покинули деревню Тамоги в утлых суденышках, уносивших нас в разные стороны. Лодка Гарпи, скрипя уключенными, скрылась во мраке в направлении Хирадо. Во тьме я не мог различить его фигуры, и не было времени сказать хотя бы слово прощания. Я дрожал всем телом. Я солгал бы, если бы утверждал, что не испытывал страха. Как бы ни крепка была вера, страх подчиняет себе плоть, независимо от сознания и воли. Вдвоем мы могли делить этот страх, как делят хлеб. Теперь же, когда я остался один, приходится терпеть все в одиночку. Мрак, холод и одиночество. Познали ли это чувство другие миссионеры, побывавшие в этой стране? В памяти почему-то всплыла мышиная мордочка Китидзиры, этого малодушного труса, поправшего святой образ, а после сгинувшего бесследно. Впрочем, как знать, не будь на мне сана, возможно, и я затаился бы, пережидая опасность. Только достоинство человека и долг проповедника гонят меня вперед в этом мраке.